дороги к свободе. С вами Виталий Портников. Украина – одна из немногих стран Европы, где не так уж много говорят о собственном мусульманском населении. Как правило, все дискуссии сводятся к проблемам крымско-татарского народа. Однако Крым сегодня аннексирован, а на остальной части украинской территории проживает мусульманское население со своими проблемами и трудностями. Как вообще живут украинские мусульмане? Насколько они интегрированы в общество? Сегодня мы поговорим об этом с нашими гостями в студии, экспертом Центра ближневосточных исследований Сергеем Даниловым. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И профессором Измаильского гуманитарного университета Сейфулой Рашидовой. Здравствуйте, Сейфула. Можно говорить о том, что мусульманское население интегрировано в украинскую государственность, в украинскую политическую нацию, так как это должно происходить? Или есть какие-то отличия, Сергей, как вы считаете?
В общем и целом интегрированы. Хотя надо понимать, что не существует единого такого понятия мусульмане Украины. Есть люди, родившиеся в Украине, есть люди, которые давно проживают, есть представители тех этносов, которые традиционно исповедуют ислам и которые хорошо знают ситуацию и являются гражданами Украины. И есть люди, которые приехали за последние 20 лет, например, или в конце Советского Союза. То есть всегда надо смотреть не на общую картину, а искать детализированные и видеть те отдельные группы, из которых, собственно, состоит такое понятие, как мусульмане Украины.
Я хотел вас, профессор, спросить, как вы на эту ситуацию смотрите изнутри? Люди, которые внутри общины, они отличаются на различные группы, о которых говорил Сергей? Или все же мы можем говорить о неком единстве, по крайней мере, для людей, которые верующие, которые реально участвуют в общинных делах?
Да, конечно, они отличаются, и иногда очень сильно отличаются. Во-первых, это огромное количество религиозных организаций, их несколько сот. Во-вторых, это студенты-иностранцы, которыми невозможно интегрировано в общество украинское. А наиболее успешно интегрировано украинское общество бывших граждане Советского Союза. В силу, может быть, воспитания, в силу полученного образования. Мои наблюдения об этом говорят.
Если говорить об этих, может быть, вы расскажете о том, какие основные группы тогда, Сергей, есть с точки зрения этих различий. Может быть, в общественном плане, прежде всего, если их можно обозначить.
Да. Для начала надо сказать, что перед войной в Украине было около 1% населения представители тех этносов, которые традиционно исповедуют ислам. Это не означает, что все они были религиозные, и все они практиковали, то есть ходили на пятничный намаз и совершали остальные необходимые ритуалы или действия. Практикующих мусульман было, безусловно, меньше. Это, возможно, 50, может быть, до 100 тысяч человек на всю страну. И после 2014 года основная масса украинских мусульман оказалась на оккупированных территориях. Это Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области. Именно эти два региона были базовыми. Кроме того, такие влиятельные или крупные группы мусульман проживали в больших индустриальных центрах. Одесса, Киев, Днепропетровск. Собственно, из чего сейчас состоит. Это группы, этнические сообщества казанских татар, крымских татар, которые переехали на материк. Отдельную группу составляют Генический район, например, Херсонской области, где с 1967 года компактно проживают крымские татары. Там около 5, может быть, чуть больше тысяч, потому что переписи давно не было. В Херсонской области и в Николаевской области проживают турки-месхетинцы, которые тоже традиционно исповедуют ислам. И это довольно религиозная группа. Там есть мечети, есть сильный областной имам. В крупных городах складываются довольно интересные и конкурирующие часто отношения между различными исламскими организациями, которых представлены как выходцы из арабских стран, так и те, кто из украинцев или этнических русских, которые приняли ислам. Это тоже довольно, нельзя сказать, что распространенное явление, но оно тоже присутствует в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске. И отдельный феномен сейчас будет – это появление крымско-татарской диаспоры в западных областях, куда они уехали после аннексии Крыма. Уехали в самую дальнюю точку, как можно дальше от опасности, представляя себе Львов как безопасный город.
Откуда уже не придется уезжать вновь?
Именно поэтому они не переезжали в Херсон, Херсонская область, как все думали, что они будут ближе селиться, но Херсонщина воспринималась в 2014 году как территория, которая может быть подвергнута агрессии. И там складываются во Львове, в Драгобыче, в других более мелких населенных пунктах общины, часть из которых представляют религиозные диссиденты, крымские татары, уехавшие из Крыма, из Хизбут-Тахрир или салафитов. Они стараются компактно селиться, поддерживать свою общинный религиозный образ жизни. Они сталкиваются с тем, что их очень хорошо вначале приняли, но никто не представлял, что они религиозные. Тут есть новые вызовы и новые проблемы, но есть и много позитивных примеров.
Скажите, вот, Сейфулла, я хотел бы понять, вот говорил Сергей о том, что Донбасс был одним из базовых регионов для украинских мусульман. А как это вообще получилось? И как там вообще община развивалась до 2014 года?
Да, так получилось, что в вузах Донбасса после Советского Союза остались много мусульман, обзавелись семьями. Вот, и этнических мусульман оказалось на самом деле как раз вот в Донецке, в Луганске, в Харькове, в Одессе. Наибольшее количество мусульман вот проживает в этих крупных промышленных центрах. Ну, допустим, Харьков, вы знаете, в советское время огромное количество было вузов, и сейчас их
люди
огромное количество.
Люди заканчивали, оставались
да,
после
Да, люди
после
заканчивались, там заводили семьями по направлению, на работе оставались. Вот. И транспортное сообщение, допустим, с Кавказом было через Харьков. Все поезда через Москву на Кавказ ходили вот, через Харьков. Ну, и есть такие, скажем, вещи, как родственники там переезжают к своим близким, и получилось, что вот наиболее компактно, и наибольшая часть мусульман проживает, вот, как и Сергей сказал, в этих крупных городах. К примеру, в Луганской области 8 мечетей, и это примерно свыше 30 тысяч мусульман. Сейчас, конечно, ситуация поменялась. Допустим, вот в Луганской мечети, если до войны приходило на пятничную молитву, где-то 1500 человек, сейчас их вот в этот период, конечно, их значительно в разы меньше. Это человек 20 в среднем приходит на пятничную молитву. Все разъехались. Большая часть, конечно, прихожан мечети довоенных, это составляли студенты-иностранцы. Дело в том, так получилось, что Луганск был сосредоточением наибольшего количества студентов-иностранцев. Допустим, отдельно взятом вузе больше всего иностранцев, студентов обучалось в Луганском медицинском университете. То есть прихожан мечети 60-70% это были студенты-иностранцы. Теперь их там практически нет. Ну, может быть, единицы, остались 1-2 человека.
Но я так понимаю, что все-таки это религиозная консолидация, даже тоже история последних десятилетий?
Да, это последние десятилетия. Значит, 60-е, 70-е годы, выпускники вузов. До военное время туда приезжали с России татары на работы, в шахты. Там голод, допустим, в Поволжье. Они приезжали сюда в поисках лучшей жизни. Да, вот где-то вот 30-е годы, даже 20-е годы. И были какие-то там религиозные культовые сооружения вот в 30-е, 20-е годы, допустим, в Алчевске. Остатки мечети остались на территории комбината Алчевского.
У нас было исследование, мы в начале 2000-х объездили как раз Луганскую и Донецкую область, когда мы и у вас были, тогда еще не была построена мечеть. Мы застали, например, в Алчевске жену имама. Она уже очень пожилая, но в 30-е годы еще существовал имам. И он весь цикл обрядовый проводил. И на многих шахтах существовали имамы и в шахтерских поселках. И остались, если не следы, потому что мечети не осталось, но память про мечети осталась, остались кладбища с соответствующей всей атрибутикой. Это было важно, об этом помнили. И кладбище, ну, такую важную роль в поддержании религиозной идентичности для групп, ну, там преимущественно казанские татары или пензенские татары сыграло. И в начале 90-х это начало довольно активно возрождаться. Люди хотели, во всяком случае, быть похороненными. Вот этот был первый толчок. Для всего постсоветского пространства, в принципе, возрождение религии начиналось как раз с этого. Все знали, что ну, рано или поздно надо будет обратиться. Значит, должен быть имам, значит, должно быть место, где на кладбище отдельное, где можно быть похороненным по мусульманскому обряду.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Копать, копать и еще раз копать. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье, 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Войны и революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Помню, что это программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Наши гости сегодня эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов и профессор Измаильского гуманитарного университета Сейфулла Рашидов. Мы беседуем о украинских мусульманах. А скажите, Сергей, а политический ислам существует вообще в Украине? В каких-то формах?
В каких-то формах, безусловно. Во-первых, есть диссидентские группы, которые уехали из Крыма, из крымских татар состоящие. Да? Они нечто среднее. Тот же Хизб-ут-Тахрир, который себя как бы позиционирует на словах как партия. Как партия, которая, правда, не принимает участие в выборах, но, тем не менее, некое подобие политической деятельности ведет. Кроме того, есть как бы другие измерения. Общественная активность, то есть то, как исламские организации артикулируют свое отношение к положению в стране. Их позиция, можно сказать, гражданская, да? Агрессия, оккупация Крыма, что делать, как относиться к войне. В этом смысле как бы оно присутствует. Была попытка в конце 90-х создать партию мусульман Украины. Она провалилась, абсолютно провалилась.
Нет, она была создана.
Была создана?
Нет,
участвовала в выборах, да. Но она провалилась электорально.
Вот то есть, получается, что ее мусульмане не поддержали?
Да, я встречался с учредителями, организаторами партии, они приезжали ко мне в Луганск несколько раз. Это инициатива Рашида Брагина, близкая структура к Ахметову. Она просуществовала формально с 2001 по 2007 год, если я не ошибаюсь. И не получили на парламентских выборах менее 1%. Я, честно
говоря... Да, мы тут забыли сказать, что самый богатый человек Украины мусульманин. Да, это важный момент.
Да, и на левом минарете Донецкой мечети написано: «Минарет построен на личные сбережения Рената Ахметова».
Простите, я вас прервал.
Да, и мечеть Агаджами. Они надеялись пройти в парламент, но электоральной поддержки не было, и они потом, насколько мне известно, влились в партию регионов Украины.
Да.
Это партия мусульман Украины. Ну, были единичные случаи участия мусульман в борьбе за политическую власть в списке, там, в партийных списках. В Крыму было там таких несколько случаев, притом я помню, в программе одного только участника политической борьбы были какие-то исламские ценности. Ну, вот один из муфтий Украины, Думы Ума, Саид Исмаилов, тоже на последних парламентских выборах был в составе одной из партий.
В России, да, в мечети все больше и больше молодых людей мы видим. И поэтому возникает вопрос, что ислам может быть политическим, он может быть радикальным, потому что религия в понимании молодых людей очень часто обретает самые различные, так сказать, политические какие-то формы. Просто какого-то желания представительства общественного до такого вот крайнего радикализма. И вот тут очень важно понять, а в украинской мечети все-таки молодые люди или пожилые? Вот это можно как-то увидеть?
Да, можно увидеть. Большинство из тех, кто ходит, например, в киевские мечети, особенно в мечеть Думы Ума, это молодые люди, безусловно. Да? Да, либо среднего возраста. Дело в том, что диаспорные группы, которых они в основном объединяют, они моложе сами по себе. Просто за демографическими показателями. Если бы это было... мечеть в месте компактного на шахте Октябрьской, грубо говоря, под Донецком, то там бы была бы равномерная представлена все возрастные группы. Но характерна в этом смысле была ситуация в Крыму. Сейчас мы не можем сказать, но до оккупации там 10 по 14 год резко выросло количество молодых людей в мечетях. Ислам омоложался. То есть молодые люди, начиная там, с 15 лет до 25-30, составляли большинство из тех, кто приходил в мечеть. Особенно в городах, в Евпатории, Симферополе. На материке ситуация, ну, то есть в Харькове, в Киеве, в Одессе, Днепропетровске, но вот в основных центрах, где есть общины более-менее большие, их сейчас больше уже и в Чернигове, и в Житомире, и в Черновцах, и во Львове, и в других городах, и в Виннице. Вот. Тут не можно сказать, что это есть показатель, потому что это скорее показатель самой общины, а не ее религиозности, понимаете?
А вам как Сейфулла вообще среди молодых людей было уютно в общине? Или у вас было меньше все-таки молодых?
В Луганске я наблюдал, прихожане мечети представляли 40 стран со всего мира. Я соглашусь с Сергеем, да, пожилых людей мечети в Украине очень мало. Во-первых, выпускники советских вузов, то есть студенты 70-х, 80-х годов, редко студенты 60-х годов. Пожилые этнические мусульмане – это татары. Но, насколько мне известно, они плохо ходят. Не крымские татары, а вообще татары вообще.
Казанские татары,
вот, допустим,
на Балке,
я как-то шел с мечети и думал, странно, в районе Татарки есть большая мечеть в Киеве, но я там вижу всего лишь несколько пожилых татар. Ну, вот такие вот традиции именно у татар. А вот в отличие от крымских татар. Крымские татары, они более активные, более социально активные.
Ну, мы это, кстати, помним по старой Югославии, я имею в виду социалистической, где в Сараево до войны мечети стояли просто как архитектурные памятники, а мечети Косово были переполнены прихожанами. Да, вот в одной, как будто в одной стране.
Хотя, вы знаете, я в Крыму видел мечети восстановленные, но их никто не посещал. В некоторых селах я это видел сам. Я был несколько дней, 10, около 10 дней в Крыму, изучал ислам в Крыму, и я вот такое тоже встретил, что для меня было очень удивительно. Иногда такое наблюдаешь. Вот, допустим, Хизбут-Тахрир, вот такая вот сложная, тяжелая, угрожающая Украине организация. Но я несколько дней ходил в их центральную мечеть в Алуште. Даже пятничную молитву, небольшая мечеть, она была заполнена наполовину. Из 96-го года они не могли восстановить в полном таком совершенном виде эту мечеть.
Мне кажется, что процессы, да, интеграции Украины в современный мир, мы их видим, да, они идут. Границы открываются, люди переезжают. Все меняется, состав населения. Мне кажется, может быть, я не прав, что мусульман будет становиться больше со временем в Украине. Вот вопрос в том, украинское общество к этому готово?
Нет, украинское общество не представляет. Понимаете, ситуация такая, что теоретически, если спросить среднестатистического украинца, особенно в Западной Украине, он скажет, что, безусловно, готовы. Мы не имеем никаких предубеждений. Но когда они сталкиваются с тем, что люди в воскресенье работают, это вызывает большие вопросы, если говорить про Западную Украину. Если говорить про центр, восток и юг, то, как ни странно, оно, с одной стороны, гораздо толерантнее, с другой – ксенофобичнее. Вот разные стороны ксенофобичности.
Да, работа в воскресенье уже не сильно волнует, но…
Да, работа в воскресенье абсолютно не волнует. Зато женщина в хиджабе вызывает вопросы, если это, ну, не Одесса, например, а какой-нибудь Житомир или Чернигов, или Кропивницкий. То есть ситуация по-разному в разных регионах, но в среднем украинское общество не готово к видимому, визуально видимому увеличению количества мусульман. Хотя на сегодняшний момент у нас даже 0.5% нет. То есть это исчезающая малая величина. Ну, должно произойти что-то экстраординарное. 10 лет хорошего экономического развития, чтобы к нам поехали люди. Мы не воспринимаемся как безопасная страна и как успешная страна у внешних мигрантов.
Ну, у меня некоторые свои соображения на сей счет. Первое, я хочу сказать, Украина очень толерантно относится к исламу. Гораздо толерантнее Украина относится к исламу, чем исламские государства, исламу в своей стране и к носителям мусульманской идентичности. В Украине исламские организации иногда относятся друг к другу менее толерантно, чем
Украина к ним, да?
Да, чем Украина к ним. Это факт. Второе. В Украине нет государственной исламофобской политики. Однозначно. Есть, конечно, исламофобия на бытовом уровне. Иногда проскальзывают какие-то статьи, публикации. Допустим, вот, к сожалению, недавно «Украинские вести», там размещена была статья о том, что вот Украина, почему плацдарм ИГИЛ, что здесь раскрыто несколько религиозных, радикальных организаций. Это чистейшая неправда. Далее, как мне кажется, население Украины относится нейтрально. Именно потому, что мало в Украине мусульман, население относится нейтрально, именно поэтому ислам не представляет никакой угрозы Украине и сейчас, и в будущем тоже, потому что резкого роста числа мусульман в Украине не будет. В силу экономических положений, как Сергей сказал, и они, если куда-то выезжают, мигранты, они ищут лучшую жизнь. Поэтому я считаю, что, возможно, конечно, Украине нужно бы выработать какую-то модель отношения к исламу. С учетом там внутриполитических особенностей, внешнеполитических ориентиров, там евроинтеграционных устремлений Украины. Может быть, Украине нужно следовать или изучать опыт отношений, взаимоотношений государств европейских к исламу. То есть вот модель, которая учитывала бы вот какие такие вот составляющие.
Знаете, вы же просто как бы не верите в то, что Украина может стать преуспевающим государством. Вот еще вчера, условно говоря, трудно было себе представить, что кто-то поедет на работу в Польшу. А сегодня миллионы украинцев это делают. А сами поляки едут в более богатые страны. И вот я всегда спрашиваю своих там коллег европейских, а какое население заместит тех украинцев, которые сейчас выезжают на заработки, если представить себе, что начнется экономический рост, что сами украинцы вернутся из Польши, не обязательно. Могут приехать люди из других стран, в том числе, кстати, из стран Центральной Азии. Это все может произойти, мы это видели по российскому опыту времен нефтяного бума, и эти люди будут мусульманами. Они будут как бы соседями по бывшему Советскому Союзу, но они будут уже совсем другими. Я и пытаюсь понять, как к ним будет относиться общество, потому что я замечал в России, что отношение к обществу к этим людям было не отнюдь неадекватным. Мы всякий раз сталкиваемся с такими примерами, к сожалению.
Да, абсолютно согласен. Но надо иметь в виду, российское общество их зафреймило, их представляет как либо врагов, либо людей второго сорта. И имеет соответствующие от них отношения. Я наблюдал группу ребят из Узбекистана, которые были гастарбайтерами в России, приехали сюда. Они воспроизводили в Киеве модель поведения московскую, ту, которую им, которую они там приобрели. А она тут не работает.
А что значит московское модель поведения?
Ну, надо себя вести, во-первых, так, группой, немного агрессивно, внешне довольно активно. Так, чтобы тебя боялись.
Так, чтобы тебя не тронули.
Да, не тронули, да. А их никто не трогает, их никто не боится. К ним отношение ноль. Вот не плюс, не минус, а просто ноль. И я думаю, что на пятый или на десятый день пребывания в такой среде они, конечно, успокаиваются и начинают себя вести более адекватно той ситуации, в которой они оказались. Но вы правы в том, что приехав, они будут выстраивать в значительной мере по российскому образцу, но я не верю, что российские модели будут у нас работать. Вот интересно смотреть, как было бы посмотреть, как сейчас в Крыму, где появились узбеки. Крым российский, с их точки зрения, в едином поле, там появились узбекские гастарбайтеры. Вот модель поведения в Крыму, она уже будет отличаться, наверное, от той, которая есть на материковой России.
Это, кстати, действительно интересный эксперимент, и, может быть, с этим экспериментом потом сможем понять, как будут жить мусульмане в Украине в будущем. Да. Поблагодарю гостей нашего сегодняшнего эфира, эксперта Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова и профессора Измаильского гуманитарного университета Сейфуллы Рашидова. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире, который провел для вас Виталий Портников. Это была программа «От дороги к свободе».
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы то, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.